Entschuldigen Sie bitte, wie geht es dir?
Mir geht's gut, danke schön. Отучиться в Германии, вернуться домой. По-моему, около 400 евро. Госэкзамены сдал, потом подал документы в интернатуру, потом уехал туда. Это все параллельно у меня шло, да. Почему я ушел из открытой кардиохирургии? Меня реально это достало. Как они гости ходят друг к другу. Ты либо с собой должен взять еду, которую ты у них будешь кушать в гостях, либо то, что ты поел, тебе счет могут выставить.
Как дела обстояли с мечетью, халяль? Мясо и так далее в Берлине.
Вот так, что ли, будет взять? Давай, говорит, ей закинуть таблетку мочегонного, торасемид.
Твое видение на вот это КМН, ДМН.
Для меня ценнее просто одна улыбка на лице моей матери, моего отца, чем вся Германия, Франция, Британия вместо взятых.
Поговорим о твоей книге. Как тебе пришла мысль ее написать? Махачкала. Это будет таким медцентром Северного Кавказа.
Если борцы наши могут, почему врачи наши не могут?
Приветствую всех, с вами доктор Беляль, и это подкаст с докторами. Сегодня мы поговорим о докторе, который практиковался, работал за рубежом, но вернулся в Дагестан. Почему он так поступил, мы узнаем сегодня. Итак, с нами доктор Арсланбек Дубаев. Расскажи немного о себе, Арсланбек, где ты родился, где учился? Пару слов туда-сюда.
Я родился в селении Кинхи.
Это Дагестан у нас?
Нет, это селение располагается на территории Чечни. Вот там проживают этнические цумадинцы. Вот. Ну, так получилось, когда в нашу страну проник коммунизм, много что у нас делалось. Сначала это село было в составе Дагестана, потом оно попало в состав Чечни и так далее. Вот. Это очень красивое, замечательное место. Действительно, реально очень красивая там география, природа, скалы, массивы, луга и так далее, реки. В одном месте сосредоточено очень много природной красоты.
Это горная местность, да?
Да, это горная местность. Это Шаройский район Чечни, граничит как раз с Цуманинским районом. По скалистому хребту граница идет. Вот там я родился, в том школу я пошел там. И до 4 класса я учился в школе там. Ну, потом родители решили переехать, я переехал в Дагестан и некоторое время учился в школе в Кизлярском районе. В общем, я поменял несколько школ,
так.
Потом мои родители уехали в Россию, я остался здесь, я поступил в медицинский колледж, окончил медицинский колледж. И после этого уехал в Россию и поступил в Воронежский медицинский университет.
Сколько тебе было лет, когда ты поступил в университет? 20.
Да, мне было 20 лет.
Так.
И я в 20 лет поступил в медицинский университет. И у меня было мало ровесников на курсе.
И более того, это очень хороший вопрос. Многие спрашивают, да, вот колледж я закончил, нужно ли пойти, то есть возможно ли, то есть идти, то есть дальше, нет. Совет дай, пожалуйста, людям, которые говорят, вот я хочу пойти в университет учиться. Нужно ли идти в колледж или нет? То есть какой-то плюс дал тебе этот колледж? Или...
Ну, в моей конкретной ситуации мне всегда казалось, что колледж — это минус 3 года. Я долго так думал, но потом, впоследствии, я пришел к тому, что эти 3 года мне дали очень многое. Просто так в жизни бесследно ничего не проходит. Но если мне задать конкретный вопрос сегодня, нужно ли поступать после школы в колледж, потом в университет, я скажу, если у вас есть возможность, поступайте сразу в университет. Да? Но если нет у вас другого варианта, в жизни всякие бывают.
Да.
То, если вы даже поступите в колледж, вы ничего не потеряете. Потому что иногда в жизни за год, за два можно сделать столько, сколько другой не сделает за 10 лет. Поэтому,
мне кажется,
вопрос...
Но зато ты пришел в реально осознанную медицину, согласись.
Да, абсолютно.
20 лет, вот у нас был подкаст до этого с врачом, стоматологом, который, он был программистом вообще, представляешь? С программиста ушел в стоматологию. Он говорит, я в отличие от, ну, условно, на первом курсе все дети. Ну, давай, говорит, откровенно, 17, 18, кто-то вообще 16 лет.
Ну, особенно это, сейчас.
Да, это дети. А да. Он 20-21 лет ему, он взрослый человек уже. То есть, потом дальше поступил в ДГМУ, правильно или нет?
Нет.
Ты приехал в Россию, поступил туда в мед. После колледжа в Дагестане.
Да, после колледжа в Дагестане я закончил с красным дипломом.
Машаллах.
Я поступал два раза в университет. Первый раз я поступал со второго курса колледжа. И я не поступил. Я провалил экзамен по биологии, что было очень странно, потому что я биологию любил со школы, и у меня, ну, по крайней мере, я так считал, что у меня неплохие знания по биологии, и очень уверенно отвечал. И так, ну, по какой-то причине, в общем, не удалось. И потом, после окончания, я вновь поехал, и со второго раза я поступил в университет, ну, то есть академию на тот момент, и начал там обучаться.
Угу. Так, поступил туда, 6 лет отучился там, все верно?
Да, да, 6 лет обучился там. Ну, сразу, у меня немного сложно, я сразу объясню. После 4 курса меня направили в Берлин, так. Клинику Шарите. Ага. На тот момент Россия дружила с Германией. В рамках этой дружбы были заключены договора, и на территории между несколькими областями Черноземья собирались построить большую клинику. Кластер медицинских центров, которые должны были заниматься очень серьезными вещами и так далее. И в рамках вот этого проекта...
Это, прости, это Воронеж туда входит?
Да.
Все,
да,
я
да,
просто чуть географию писал на
реку. Да, Черноземье, да, Воронеж. И в рамках этого проекта из нашей академии направляли студентов, что они должны были, это многоступенчатая практика была с последующим обучением и так далее, и должны были мы отучиться в Германии, вернуться домой в Воронеж и возглавить подразделение в этой клинике. Такова была идея изначально.
Изначально, ага.
Да. И надо сказать, что после 4 курса у меня каникул вообще не было. Они у меня появились только после ординатуры. Потому что я находился летнее время частично с захватом осени, весны в Германии, а зимнее время в Воронеже. И у меня параллельное обучение шло.
Язык. Давай прежде чем просто не начать. Да. Как язык... ты, ну, то есть ты уже знал, пошел на программу, или подготовился, поучил, или там...
Как только я узнал, что существует такая программа в академии, я начал учить немецкий язык.
Ага.
Да. Я его учил с репетиторами, серьезно, то есть чуть ли не через день, каждый день, очень много времени уделял и так далее. И уже к первой поездке в Германию у меня был разговорный немецкий.
Который мне... А1, да? Нет. А1, Б1?
Б1, Б2 уже, да, который мне позволял изъясняться, понимать и так далее.
Сколько времени понадобилось тебе?
Год.
Отлично, отлично. А,
приехал в Берлин, я поступил в институт Гёте на вечерние курсы. Клиника, немецкий центр.
Улучшить того языка.
Да, немецкий центр сердца мне оплатил эти курсы. И я дальше продолжил там обучение, чтобы уже и письменностью овладеть и так далее. Вот так.
Ты, получается, смотри, ты поехал по программе, верно? Оплата. Кто? Тоже все они?
Нет,
еда,
сначала
жилье.
Финансировала Воронежская академия. Первые три практики, три, так скажем, поездки.
Ага. Сколько они длились?
Они длились от 3 до 4 месяцев.
Да, потом... Все, то есть жилье, все. Самолет, питание, все?
Да.
А, отлично.
Потом отношения... А, мы еще в Германии стипендию получали.
Да, еще да, помимо этого?
Да, помимо этого
они
мы
давали.
Получали. Да, немцы давали стипендию, мы получали стипендию.
Сколько есть, не секрет?
Так, если мне не изменяет память, мы получали месяц около 400 евро.
Ну, в те времена, наверное, это были...
Да, это нормально, это
очень хорошие деньги.
Да, это хорошие деньги, путешествовали по всей Европе, там, не знаю.
За стипендию, да?
Да, вообще нормально было. И потом отношения с Россией ухудшились, Европа, санкции, все, этот проект был заморожен, и нам сказали, наш университет, все, ребят, салам алейкум, мы вам помогли как могли, теперь определяйте сами.
То есть можете приехать, можете там...
Да, можете приехать, можете остаться, если получается, как хотите. Вот. И я начал искать пути, потому что я понимал, что куда я попал, я понимал, что мне еще следует по возможности находиться в Германии. Я подал документы сначала по линии академических обменов, есть такая служба.
ДАТ?
ДАТ, абсолютно. DAT? В рамках ДАТ, да.
Стажировки мы знаем.
Да, совершенно тоже. 6-месячное пребывание они мне дали. Потом за эти 6 месяцев я подготовил и подал документы на научный грант в Сенат Берлина.
Это когда научный грант? Это после уже в ординатуре?
Да, да.
В ординатуре, да? Или после ординатуры?
Это уже было после интернатуры. Просто я же сказал, что у меня сложно. Я периодически возвращался домой и здесь окончил госэкзамены, сдал, потом подал документы в интернатуру, потом уехал туда. То есть это все параллельно у меня шло. Да. И мне одобрили этот грант, вот этот научный грант, и уже в рамках этого гранта я находился там. И параллельно немецкий центр сердца, то есть мне разрешил работать в оперблоке.
Почему или как ты выбрал, то есть профессию свою, специальность точнее? Вот сидишь сосудистый хирург, да? У них, по-моему, это эндоваскулярный хирург, да, если быть точнее?
Да, я сейчас расскажу. Ага. Значит, ну, если очень тезисно, коротко, ага. если долго рассказывать, я понимал, что я хочу стать хирургом.
Так.
А какое направление, я еще не знал. И потом на курсе втором, в курсе втором приехал немецкий профессор с лекцией в Воронежскую академию. И как раз...
На немецком, да?
Да, на немецком, ну там синхронный перевод и так далее. И он как раз читал лекцию по кардиохирургии. Угу. И меня это настолько захватывающая такая лекция была, это очень мне понравилось. И, по-моему, это был тот момент, когда я решил. А тем более потом получилось,
вот
что... Да. Потом получилось, что именно вот этот проект тоже, по проекту тоже есть одно место по кардиохирургии. И я за это ухватился, и вот так. А затем в эндоваскулярную хирургию, как я пришел, я сначала был в открытой кардиохирургии. Ну, там обучение шло в Германии, есть свои ступени. Да? Я сначала был на приеме, потом отделение кардиологии, потом отделение интенсивной терапии в оперблоке.
И... Все, кто занимается сердцем, грубо.
Да, совершенно точно. И почему я ушел из открытой кардиохирургии, кстати, вот в этой книге описано.
Почитайте в ней, да?
Да.
Ну, коротко, в двух словах.
В двух словах операции.
Спойлер.
Операции. И вот именно в немецком центре сердца, где я в основном сосредоточился, там катастрофически не хватало ассистентов. И я очень рано ушел ассистировать, и это были продолжительные тяжелые операции, многочасовые, я нереально уставал. То есть каждый день по 10, 11, 12 часов днем и ночью ассистировать и так далее. Меня реально это достало. И даже один раз было такое, я вот после трансплантации комплекса легкое сердце вышел из операционной. Ну, это очень долгая операция идет. И меня начало шатать, если бы в ближайшем там, я не нашел бы диван, наверное, я просто сознание потерял бы. И в этот день я пришел домой и проспал очень долго спал. Я проснулся, пришел в клинику и пошел в секретариат, написал заявление и перешел в катетерную лабораторию, то есть эндоваскулярную хирургию.
А и, если не ошибаюсь, за рубежом кардиологи этим занимаются,
да,
все верно?
Точно, да.
То есть, а кардиохирурги могут этим заниматься тоже? То есть и кардиологи, и кардиохирурги могут, да, этим заниматься?
Да, там есть, значит, такая особенность. Кардиохирурги проводят такие эндоваскулярные процедуры, как, допустим, имплантация аортального клапана, клипирование митрального клапана и стентграфты в аорту устанавливают.
Ага.
А кардиологи занимаются аритмологией и занимаются стентированием коронарных артерий и врожденными пороками сердца.
Все.
То есть там немного разделено.
Все, понял. Теперь чуть-чуть в голове устаканилось. Стажировки. То есть вообще в целом они тебе многое дали. То есть ты рекомендуешь студентам, ординаторам ездить на стажировки?
Да, вы знаете, когда человек находится в одном месте долго, да, и не совсем четко для себя понимает, что происходит за пределами этого места, ему начинает казаться, что он красавчик. Очень важно.
Самолюбие появляется, скрытое пускай.
Нет, действительно, это так. Об этом, это не мои слова, об этом говорят профессионалы. Поэтому очень важно по возможности человеку выезжать и смотреть, что делают другие люди и как на эту проблему смотрят другие люди. Появляется самокритика, ты начинаешь понимать, что ты ноль. Что ты действительно, вот тебе очень многое предстоит, да, и так далее, двигаться. Поэтому я рекомендую стажировки. Вот. Ну, не такие стажировки, конечно. Вот поехал там, погулял по музеям, в кафешку, бар зашел и приехал с сертификатом, я там был.
Uh-huh.
А стажировки на рабочем месте, это самая эффективная вещь. Поехал в клинику, переоделся вместе с коллегами в реанимацию, в отделение, в операционную. Видишь,
по возможности поассистировать.
Совершенно, да, точно, вообще великолепно. Да? То есть ты видишь, как это работает изнутри. Вот у меня такая стажировка была в Цюрихе, в Швейцарии. Я на месяц туда уехал.
Врачебная?
Да, врачебная.
Уже как врач,
да,
поехал?
Да, уже как врач, ага, да, да. И это было в 2016 году.
Недавно?
Да, угу, недавно. И, угу. То есть меня приняли, я первый день у меня начался с пятиминутки. Обсуждали больных, дальше в операционную, дальше и так далее. То есть все этапы вместе с коллегами и так далее. Надо сказать, что я не знаю, как я, допустим, во Франции или в Британии не был именно на стажировках, да, а немцы и швейцарские немцы, они очень вежливы, они очень открыты, и очень многое можно получить.
Вот, ты сам подвел разговор к европейцам. Ты тот человек, который прожил какое-то время в Дагестане, потом в России, да? Все равно у нас есть свой менталитет, как ни крути. И с этим менталитетом ты поехал в Германию. Расскажи свои первые впечатления о немцах, о европейцах. Вот у тебя было такое, куда я попал, что такое, что-то внутреннее? То есть мы ни в коем случае не националисты и так далее. Просто это интересно, изучаем мы людей.
Да, да, национальный вопрос я и не собирался затрагивать. Это не в моих правилах. Есть несколько тем, которые я вообще не люблю обсуждать, честно говоря.
Прививки там,
в том числе и это тоже. Прививки тоже. Первый раз, когда я поехал в Германию, у меня было внутреннее чувство, какое-то, я не знаю, почему это было, но вы же задали вопрос, я также хочу искренне ответить. Да? Ага. Было чувство такой, какой-то неуверенности в том плане, что я столкнусь с теми людьми, которые намного больше меня знают, лучше подготовлены, и я немного буду выглядеть на этом фоне, так скажем, бледненько. Вот это меня беспокоило. Больше ничего меня не потрясло, больше ничего удивительного и так далее. То есть вот именно этот момент. А когда я приехал в страну и провел несколько месяцев и начал понимать то, что внутри происходит, и оказалось, что совсем такие же люди, как мы. Да? Просто люди говорят на нескольких языках, а я говорил только на немецком, русском, да. И немного больше доступа у них к технологиям и так далее.
Вот. А внутри, то есть вне клиники? Я вот слышал про то, что они общаются, все хорошо внутри клиники, да, например. Вне клиники ты все равно уже как бы не свой человек. Или вот границы жесткие, в отличие от наших восточных или северокавказских людей. Мы же такие, то есть...
Да-да, нас... мы такие, салам алейкум, за 500 метров, за километр.
Да-да-да.
В этом отношении, да, немцы...
Чуть-чуть серые, строгие, ментальность такая.
Да-да, совершенно точно. Ты, допустим, работаешь с человеком в клинике и увидев его случайно на улице, ты не можешь там позвать его, подойти, салам алейкум. То есть это не совсем принято у них, но это их порядок, да, такой. Кроме того, что, может быть, для нас, я к этому не привык, к этой вещи, и, наверное, никогда не привыкну. Допустим, вот порядок, как они гости ходят друг к другу. Да? То есть ты либо с собой должен взять еду, которую ты у них будешь кушать в гостях, либо там то, что ты поел, ты должен быть готов к тому, что тебе счет могут выставить.
То есть это дома. Тоже,
да, совершенно точно. Это тоже норма, и, допустим, время...
Время приехал. Просто, знаешь же, как кормят тут? Просто приехал и такой, я не хотел никого.
У меня был один забавный случай, вот,
могли
кстати,
бы не
к этому. Немец вместе со мной практику проходил с другого региона, и он недалеко от клиники квартиру снимал. И, в общем, он говорит, пойдем ко мне на чай, зайдем. Была свободная минутка, давай, почему бы и нет, пообщаться и так далее. Я-то предполагал, у нас как чай в Дагестане, это как минимум что-то еще будет, да, к чаю. Я чуть был голодный, и он мне приносит стакан чая, даже сахара не дал. Я все ждал, когда же появится там что-нибудь еще.
Ну, в общем, он так... на диете, может, сделал без сахара?
Не знаю. Так и не появилось ничего. И потом я понял, что если тебя человек пригласил на чай, он тебе даст чай.
Только? Я же сказал чай.
Ну, может, не знаю, может, есть...
Там очень много турков и так далее. Ты не встречал их?
Конечно, встречал. Или, жил в Берлине, в таком турецком районе Вединг. В этом же районе и располагается
Вединг,
клиника Шарите, немецкий центр сердца. Вот это район Вединг. Да? Там очень много турков. очень много турецких кафе, ресторанов, там базарчики. Угу. И коллег тоже очень много турка было. Со мной работал.
Ну, они там как бы немецифицировались с ними или все-таки.
Есть такие турки, которые уже и не совсем, может быть, турки, а есть такие турки, которые сохранили свою культуру,
да,
сохранили это, да, религию и все остальное.
Мне как мусульманину, врачу, студенту, ординатору, мне интересный момент. Скажи, пожалуйста, вот как было, дела обстояли с мечетью в Берлине, с посещением мечети, например, отпускали, нет? Второй вопрос – халяль, мясо и так далее. Mm. Как ты выживал?
Начну со второго вопроса. С халялем вообще проблем нет, поскольку есть турецкие заведения, очень много, да, рестораны. Я всегда кушал в них, и проблем uh-huh. очень, кстати, очень вкусная uh-huh. еда, очень интересная.
Ты в Стамбуле так и не был, да?
Я в Стамбуле был.
А, был?
Да, конечно. Я же приезжал в Стамбул. Мы там не встретились просто.
А, мы не встретились.
Я приезжал на завод, который производит.
Все понял, да.
И, значит, с едой все в порядке. Что касается мечети в Берлине, есть мечеть, построенная немцами в честь турков, которые когда-то, я уже точно не помню, в какую-то войну, в общем, там, помогли немцам. Очень красивая мечеть, с минаретами, угу. со всеми делами и так далее. Вот как раз в месяц Рамадан я ходил туда с моим другом часто. Это единственная мечеть. На тот момент других мечетей не было. Были помещения, приспособленные под мечеть, и большие такие, обширные помещения, там, mm-hmm. где отдельно, можно сказать, пакистанская мечеть, отдельно mm-hmm. иракская и так далее. Вот. Но, допустим, в пятницу ты с работы на джума не можешь уйти.
Ага,
ты можешь молиться на рабочем там? Месте, ага. проблем нет, но ты уйти не можешь, потому ага. что ты на рабочем месте.
А понятия обеда у них нет тоже?
Есть понятие обед. Ну, допустим, если ты работаешь в клинике, ага. ты, как правило, почти всегда занят. У тебя перекусить минут 20, ты просто не успеешь пойти в мечеть и прийти. Да? То
понял.
Есть с этим нюансы были.
Все понял. Просто как я, короче, в Турции как было. Ну, я говорю не про джума сейчас. Джума понятно. Вообще никаких вопросов нету там. Там, чтобы ты понимал, в кампусе, то есть там 5-6 корпусов, там своя мечеть, у них свой имам, все свое, короче. У него настолько все просто. Просто там уходит на это 20 минут, может.
Ну круто, да. В Турции, да.
И но, например, во время обеда, почему мне понравилось это? Они просто берут весь операционный состав. Это санитар, это медсестра, это врачи, студенты, которые в блоке. Mm-hmm. Перерыв, все. Ну, это планы, понятное дело, если экстренные, ну, это понятное дело. Планы идем, например, план уже до 12, а после 12 еще там 4 пациента. В России до конца добьют. Там нет, давайте перерыв, давай. Никто никуда не умрет, не этот, ну, это ж план. Все сели, покушали, дальше работаем. Меня это удивило, очень удивило. Зато это вот детская хирургия была. Mm-hmm. Какой дружный коллектив.
Да, это
просто,
очень много.
Просто, они, семья. У тебя как дела, у тебя что там? И неважно, ты санитар, профессор, то есть вообще ты субординации, ну, в общении, конечно, mm-hmm. дело в работе, у них жестко все.
Ну да, это понятно.
Это меня подкупило это.
А также у европейцев, собственно.
Да? Дружный, да, коллектив? Да. Это очень круто, это очень круто. Расскажи нам какой-нибудь интересный случай из студенческой жизни, что-нибудь смешное, интересное.
Студенческая жизнь, ну так сразу вспомнит. Тяжело. Ну, один случай. Я не знаю, насколько он интересный, но я его расскажу.
Смешно, да?
Да, для меня он чуть забавным кажется. Так, это была практика, опять-таки, в Германии, отделение кардиохирургии. Это вторая поездка моя. И вместе со мной было еще два практиканта. Один из Швеции, другой из другого региона Германии. И у нас был куратор. В общем, куратор постоянно какие-то замечания она делала, и иногда нам
она
казалось...
Она взрослее?
Да, она взрослее, конечно, старшая, это фахарц, то есть врач-специалист, и нам казалось, что она иногда границы переходит, иногда даже там, где не следует этого делать, делает замечания и так далее. И у нее была вечная привычка в одной руке стопка истории, в другой руке стакан кофе, и ходила везде что-то нам и так далее. И очередной раз у меня был случай, поступил пациент. Принимал его не я, потому что приемник заполнял документы другой. он поступил, я должен был у этого пациента сделать забор крови. Это врачебная манипуляция, ее не разрешают медсестрам в Германии. В момент, когда я делал забор, у пациента начались судороги. Да, и его начало трясти, и, в общем, конечно, для меня это было все неожиданно. Я еще студент, первую минуту я не знал, как там поступить, что делать. И пока, в общем, какое-то время прошло, пока я всех позвал и так далее. Оказалось, что у него, оказывается, эпилепсия у пациента, и ага. это был
просто да, приступ,
да, ага. приступ эпилепсии. Потом разобрался я, ага, тоже, ага, ага. и так далее. И на фоне этого, в общем, этот доктор очень так, ну, нехорошее замечание мне сделал аж...
При всех, наверное,
при
да,
всех, еще? И все, кто там присутствовал, даже они обратили на это внимание. И потом, через день или два, вот студент, который из Швеции приехал, он тоже серб из Сербии, ну, они переехавшие в Швецию, и он говорит, давай мы кое-что сделаем, если ты не против.
Я говорю, сербы тоже славянские, по-моему, да, группа относится или нет?
Да, не сербы, знаешь? Да. Албанцы, мусульмане, сербы, по-моему, да.
Ага. Ну, славянская группа вроде, если не ошибаюсь, да? Да. Так,
и
так.
Я говорю, давай, а что ты придумал? Он говорит, давай, говорит, ей попробуем закинуть таблетку мочегонного, торосемид. Такой, это аналог нашего фуросемида, да, да. В кофе. Это, говорит, особо, ну, ей не навредит, но в то же время, как бы, мы тоже не в проигрыше.
Кофеин сам по себе чуть-чуть мочегонный.
Ну да, он сам по себе мочегонный.
А тут еще прям доза.
Да. В общем, добавили ей...
Немного хоть, надеюсь, или нормально?
Нормальную дозу. Ну, не такую, чтобы прямо ей навредило, но такой, чтобы ей она почувствовала. Добавили, и что было дальше, я думаю, все поняли. В общем, после этого она просто здоровалась и утром и желала хорошего дня.
Она поняла?
Да, она поняла. Ничего. И больше она к нам не приставала. Я тоже через какое-то время оттуда уже ушел.
Опасно. Просто поняли, как надо мстить. Шучу, не надо мстить, надо прощать.
Мстить нельзя. Ну, это было студенческое время.
Да. Не, на самом деле это интересно, потому что, ну, как бы мы все не без греха, как говорится, и вот яркие студенческие моменты именно этим. То есть ты когда уже врач, ты уже не можешь себе это позволить. Да. А когда студент, ты можешь еще как-то...
После этого, когда я уже в качестве врача-стажера там находился, мы с ней виделись, нормально все.
Машаллах.
Общались как коллеги. Она, то есть не было такого, что она там запомнила и так далее. Может, она и не поняла, что это...
Язык, который ты говоришь сейчас, на немецком разговариваешь, правильно? На английском разговариваешь? Или
да, тоже? На разговорный английский.
Разговорный есть, да. А вот ты сейчас только был последний раз в Германии в 2016, правильно? Ой, ну в Цюрихе, в Швейцарии.
Да.
Потом был или нет?
Я был в Ляпциге еще, в Германию ездил в 18-м, 19-м. Угу.
Вот 18-м. У тебя перерывы большие. Угу. Что ты делаешь с языком? Как ты улучшаешь? Он же забывается потихоньку.
Да, язык забывается, поэтому я стараюсь читать.
А читать, да, а разговор, читать. Общение, может, поддерживать с кем-нибудь?
Общение, нет? К сожалению, не с кем поддерживают, особенно на немецком здесь, в Дагестане. Ага.
Не, имею, может быть, по видеосвязи, по общению по телефону или с немцем.
Тоже
сложно.
Те люди, которые со мной учились, они уже стали многие солидными хирургами, возглавили многие клиники, отделения.
Это
и
там?
Так далее. Да, в Германии, и с ним просто так поболтать там, и так далее. Времени без дела, нет. Да, у них тоже времени нет, поэтому только чтением и так далее. Он же быстро вспоминается. Я вот допустим, приехал в 2012 году из Германии, потом до 2016 года я не уезжал. То есть, получается, в 2016 году в Цюрих поехал. То есть я приехал и спокойно все.
То есть, ну, адаптировался сразу.
Да, да.
Так, у тебя есть ученая степень, там, PhD?
Нет.
Ты идешь к этому, хочешь, не хочешь? Вообще, твое видение на вот это КМН, ДМН в России?
Я это не исключаю, может быть, не знаю, но пока я не вижу в этом необходимости. То есть я никого не агитирую, если кому-то это нужно делать, пускай делают, но я пока к этому не пришел. Я люблю
печатать. То есть ты не хотел или что? Вот ты как смотришь вообще на это?
Я как смотрю? Я считаю, что и любая вещь, на которую мы тратим время, в ней должна быть польза. Допустим, да, вот ты сидишь,
безусловно,
годами пишешь диссертацию. Если после этого эта диссертация будет лежать на полках библиотеки, и никто ее не будет поднимать, зачем она нужна? Скажите мне, вот, это разумно? Да, лишь для того, чтобы тебя называли КМН. Моим пациентам в операционной вообще все равно. Я КМН, академик или КМС. Кто, да? Это лишь такая опция в обществе, профессор, круто звучит и так далее. Ну, в моем понимании, то есть прилагая это к практике. Я практик, я люблю заниматься практикой, практической медициной и так далее. Я не связан с университетом, я не преподаю, поэтому мне, собственно говоря, это на данный момент не является актуальным, хотя я публикуюсь в научных журналах, я пишу статьи.
В зарубежных или местных?
И в зарубежных есть публикации, и в Москве международный журнал, наш главный журнал по эндоваскулярной хирургии, я там публикуюсь.
Ты приехал сюда из Европы. Почему? Почему ты вернулся?
Потому что это мой дом. Я, может, на этом, я думаю, что на этом можно поставить точку.
Точку,
да, поэтому, да, что... это мой дом. Все очень
то есть тебе, ну, получается, не было даже в голове мысли, что а может остаться, например...
Нет, мысли всякие были, и мне никто не мешал там оставаться, и никто, честно говоря, меня не вынуждал оттуда уезжать, хотя всегда есть какое-то мнение, да, у родителей есть свое мнение.
Конечно.
Родители всегда хотят, чтобы ты был ближе.
Не лучше ли было их к себе ближе?
В Германию? Не, мои родители никогда в жизни не переедут, да, в Европу. Нет, конечно, это исключено, да. Если их не заставит, прямо жизнь, какие-то обстоятельства, ага, очень жестко, нет.
А, по этой причине, то есть, а так у тебя были такие мысли, нет? То есть, чтобы
да, мысли возникали. Мне и сейчас, в данный момент, никто не мешает собрать вещи и уехать.
Не, я имею в виду как раз семью. Я понимаю, у меня тоже просто семья, по этой причине, то есть мы, как ни крути, это да, единственные люди, которым ты нужен, да,
Я скажу так,
безвозмездно, или как это правильно назвать?
Совершенно тоже. Вот родители, я старший сын в семье, бля. И мои родители, поскольку ну, мы выходцы из горного села, у меня родители простые люди, сделали очень многое для того, чтобы я получил знания, да. И сейчас, когда мои родители уже стали постарше, когда, возможно, они уже нуждаются во мне, я не могу отдалиться от родителей. Для меня ценнее вот просто одна улыбка, я это говорю искренне, на лице моей матери, моего отца, чем вот вся Германия, Франция, Британия вместо взятое. Это вот, да. Я же осознаю, что я временно здесь, да.
Мы все временно.
Да, мы все временно здесь и так далее. Вот для меня это очень важно. Угу. Именно в моей индивидуальной ситуации.
Вот ты приехал из Европы. Когда ты понял, окунулся в медицину Северного Кавказа, не будем выделять отдельный регион, да? Ну, ты, наверное, чувствовал какую-то, как бы правильно это назвать, упадок или разницу в образовании, в методиках, этике деонтологии. Не было ли у тебя внутри, типа, я хочу исправить, я тут живу, это моя местность, это мои люди, это моя родина, я хочу изменить это в лучшую сторону. Было ли у тебя такое? Если да, то как ты с этим борешься?
Mm-hmm. Вот. Да, конечно, у меня это было, я думаю, у любого нормального человека это есть внутри. Да? Человек там, где он живет, он хочет улучшить то, что вокруг него, то, с чем он сталкивается и так далее. Это чувство у меня всегда было, оно осталось, оно не умерло. Да? Но я понял одну вещь, что на сегодняшний день здесь конкретно, находясь в Дагестане, в Махачкале, я могу лишь улучшить то, что касается конкретно меня, то, что от меня зависит. Вот здесь у меня есть возможность что-то сделать лучше. Да? Пока вот так. Ну, планы есть, идеи есть, то есть больше что-то сделать, может быть, что-то реализовать удастся. Тем более последние года очень приятно. Есть развитие, есть действительно меняется многое в лучшую сторону. И
можно ли, например, если ты, я, понятное дело, что некоторые цели, мечты, условно говоря, не раскрывать, но в нашем случае мы, например, можем дать это огласке, чтобы есть люди, которые, каждый думает, я хочу исправить, но он боится или еще что-то, а вместе, как говорится, как единый организм, да, помочь, например, там, тебе нужны, может, какие-то ресурсы, может быть, тебе нужно что-то такое, чтобы улучшить образование, опять-таки, как ты говоришь, я могу насчет себя сказать, например, твоя эндоваскулярная хирургия, в Махачкале, да, в данном случае. Mm-hmm. Вот. Есть ли что-то такое, чем мы можем быть полезны, помимо дуа?
Дуа – это основное.
Да, это безусловно, друзья, да, обязательно, да, за нас двоих, дуа, за всех.
Потому что это самый мощный фактор, который действительно нам может реально помочь. А другие вещи, да, то, что более осязаемые, ну, там, где я работаю, в принципе, руководитель в плане и технического снабжения, и обучения, и это нисколько не преувеличение, все, кто там работает, могут меня поддержать, все делает для того, чтобы я развивался, развивалось отделение, развивалась эта служба и так далее. Единственное, мои пожелания, мне бы хотелось, чтобы больше было государственной поддержки в плане реализации квот в частных клиниках. Нам не все разрешают в частной клинике, не все нам, что мы хотели бы, дают. Если нам больше возможностей дали бы делать, мы бы гораздо больше сложных вещей, сложных необходимых, жизненно необходимых операций делали бы бесплатно. Понимаете, платно мы можем, но это очень дорого. И не такое большое количество людей это себе могут позволить. Да. Mm-hmm. Конечно, mm-hmm. есть вещи, которые мы бесплатно делаем в клинике по государственной программе. Это очень круто, mm-hmm. это очень важно, и за это большая благодарность. Но хочется больше делать.
Ну, надо всегда стремиться к чему-то, да. А не как развиваться. Да, совершенно точно. Не было желания быть преподавателем в том же ДГМУ и так далее? Чтобы приходили к тебе студенты, например,
сейчас, вообще? Наверное, сейчас, чем старше, может быть, становишься, и когда ну, какие-то есть наработанные навыки, какие-то, какое-то понимание, какие-то минимальные знания, может быть, уже и хочется да, что-то передать, посоветовать, научить, когда ты ну, уже понимаешь, что... В принципе, я, честно говоря, в этом отношении понял для себя, что в этом отношении надо спешить, да, потому что мы, опять-таки, мы-то понимаем, что мы здесь не вечные, mm-hmm. да, где-то mm-hmm. вот мы понимаем там это, но это надо не только там понимать, это надо ощущать здесь, потому что любой момент, любой человек может уйти, и чем больше ты успеешь передать, сделать, тем больше в этом польза.
Mm-hmm. Да. Все верно, все верно. Так, преподавание есть мысли. Можно ли к тебе приходить, ассистировать, смотреть? Потому что бывают люди, студенты, 4, 5, 6 курс, mm-hmm. хотят выбрать специальность. И да, быть откровенными, не все преподаватели любят быть открытыми. Либо они хотят быть открытыми, но умение преподавать не есть не у каждого. Будем откровенны, да? Потому да, что возможно, да. Особенно в российских вузах, во всех, я не, просто люди любят говорить так, ДГМУ, ДГМУ, на самом деле во всех вузах, я вот до сих пор, например, если посмотреть из 100% это, врачей, которые преподавали нам, помню, где-то процентов 5, наверное, 5-10, но они были топ, они четко преподавали, и некоторым даже процентов 70 хотелось подарить книгу «Пиши и сокращай» и сказать, пожалуйста, сделайте вот как-нибудь коллаборацию, сделайте, пожалуйста.
Ну да.
Вот, ассистировать, можно ли приходить?
Я думаю, в принципе, да, ну с руководством согласовав, я думаю, в этом проблем нет.
Нету, да? Ну если что, могут студенты написать тебе.
Да, могут написать.
Лучше, наверное, после 4-5 курса.
Да, да.
А то зеленые, мне кажется, не поймут.
Да, эндоваскулярная хирургия, да, предполагает наличие, так скажем, очень таких обширных знаний в разных областях, поэтому это лучше вот курс 5-й. Вот и так далее. Даже четвертый, я считаю, рано. Ага, потому что там эндоваскулярная хирургия – это такая область, которая объединяет на стыке многих специальностей находится. Да? Неврология, кардиология, сосудистая хирургия.
Торакальная хирургия.
Гинекология, да, кардиохирургия, урология и так далее. То есть желательно, чтобы человек прошел эти этапы и чтобы он да, реально то есть, пользу получил.
То есть мы оставим твой инстаграм, они могут написать, вы...
Спишите, да, я думаю,
если,
да,
если будет могут, у доктора,
да, если кто-то будет,
время и так далее.
И, да, и я подойду к руководству, попрошу, что вот такой интересный.
Да, и главное,
что, я думаю, никто не откажет. Ответ. Наш руководитель является профессором, ага. Он возглавляет одну из кафедр академии угу. Дагестанского университета уже сейчас.
А как зовут его, если можно говорить?
Аскерханов Гамид Рашидович. Ага.
А, и клиника, по-моему, так и называется.
Да, да, это клиника Аскерханов. Это же очень такой...
Это именитый. Его имя? Это его клиника это или его дедушка?
Его отца. Отца. Его отец был очень известным академиком с СССР. Да. Основоположником.
Местный, здешний, да?
Нет, масштабах страны.
Нет, масштабах страны, но жил...
Да, жил здесь, да. Работал здесь.
Да, работал здесь. Давай немного поговорим о твоей книге. Как тебе пришла мысль ее написать?
Та книга, ну, у меня такая привычка еще со студенческих лет, когда я сталкиваюсь с какими-то вещами, которые ну, оставляют след, да, в моем сердце, я их обычно записывал. Какие-то короткие записи делал, ну просто вот, чтобы они были. И вот эти записи у меня сохранились. И вот как раз первый период ковида, все были дома. Все были, кто-то занимался спортом, допустим, как доктор Белял. Я не знаю, что из этого вышло. Вот. А кто-то сосредоточился на чтении книг, кто-то ушел в депрессию и так далее. Я начал смотреть эти записи и потихонечку их поднимать. И как раз в это время приехали ко мне родители, гости. Мои родители живут в Воронеже. Ну, периодически приезжают сюда, и они находились у меня в гостях. И запись, одна из историй этой книги попалась на глаза моему отцу. Как раз я сидел за компьютером, отец прочитал.
Ты ему скинул или он случайно увидел?
Он случайно увидел, ага. И он говорит, можно я посмотрю, угу. что это такое? Я говорю, конечно, с удовольствием. Угу. Отец прочитал, потом отец прочитал матери. В общем, это их очень сильно тронуло. Я никогда в жизни не видел, что мой отец проявлял чувства. Угу. Не видел никогда, что да. То есть это люди того воспитания, очень такие жесткие, ага. принципиальные и так далее. Вот. И мой отец не такой старый человек, да, он отцу чуть больше 60. И отец сказал, это надо опубликовать. И все. Я сказал, хорошо, я это сделаю.
Машалла. И книга, получается, это просто собрание того, что ты писал долгое время.
Да, это мои мысли, которые я их как-то потом связал, конечно, объединил. И потом получилось, что вот так, как книга.
Ты ее будешь продолжать? Будешь ли ты писать другую книгу, новую? Вообще, какие идеи у тебя? Обычно бывает человек, если вошел во вкус... Все, как говорится, он начинает уже. Ты, у тебя как?
Ну, если физически у меня будет хватать на это время, и если я действительно увижу, что в этом есть польза. Вот это для меня очень важный момент. Если ты помнишь, я перед интервью тоже тебя спрашивал, ага. есть ли польза в нашей встрече. Ага. Если в этом будет польза, я продолжу это делать.
Машалла. Пусть Всевышний да. тебе поможет и облегчит в да. твоем пути. Надеюсь, я считаю, что будет. А остальные, ну, тоже думают. Ну,
читатели скажут.
Да, читатели да. скажут. Мы недавно с тобой виделись еще с хирургом тоже по сосудистой хирургии. Потом я еще одного видел. Я наблюдаю миграцию врачей сюда за последние там 2-3 года. Как бы ни говорили многие, что они уезжают в Москву и так далее, я вижу обратную картину. Ну, ты знаешь, у меня там люди, которые окружают меня, в том числе ты. Ну, да. Мы знаем, кто как учится, кто как работает. И я вижу, кто хорошо и так далее знает. Они приезжают сюда. Не считаешь ли ты, что если иншалла будет такой темп, то, не знаю, через лет 5-7 это будет таким центром, медцентром Северного Кавказа, Махачкала? Ты как думаешь?
Я с этим согласен. Действительно так, это возможно, потому что когда в одном месте сосредотачивается много, так скажем, людей с таким потенциалом, действительно из этого должно что-то хорошее выйти. Да? То есть когда у нас есть выбор, есть альтернатива, есть конкуренция определенная в таком здоровом смысле этого слова, угу. да, это на самом деле очень круто. И действительно, почему нет? Если мы вспомним, вот мне рассказывают здесь многие, так скажем, врачи, которые в советское время закончили, в Махачкалу было время, когда в Махачкалу приезжали со всего Советского Союза люди обучаться. Это было. Да, почему нет? Почему мы не можем? Я думаю, что мы можем, и в этом направлении нужно двигаться. Если борцы наши могут, почему врачи наши не могут? Я думаю, могут. Надо просто идти в этом направлении. Это, на самом деле, очень позитивная, очень радостная и очень крутая картина, что люди возвращаются туда.
Я откуда еще они? Я вижу картину еще вторую. Это первая картина, я как сказать, в узком кругу вижу это. Uh-huh. Это не в большом кругу. Если смотреть по большой круг, как говорит, убрать бинокль, то я вижу другую картину, как, например, тут некоторые клиники или... Большинство людей вообще, когда говоришь, мы врач из Москвы, это как будто бы человек какой-то царь. Второе, это... Я долго думал, в чем проблема. Вот ты думаешь, вот почему ты думаешь, что... Ой, как ты думаешь, откуда такая проблема? Что здесь считается, что врачи, которые в Москве, они лучше, чем здесь, здешние. Вот как ты думаешь, твое мнение?
Ну, я думаю, что это связано с определенными такими историческими причинами тоже. Потому что всегда эта страна такая, да, вот, в которой мы же, мы всегда смотрим куда-то. Это картина не только Махачкале, это картина Воронежа.
Да-да-да, это провинциальные города. Да.
То есть они всегда. И вы знаете, надо заметить, что даже Питер и Москва, то есть в Москве, иногда с Москвой пациент, Питер попадает, он тоже может с таким столкнуться. Угу. И надо сказать сразу, это не порядок вещей, это скорее спорадические вещи. Но в Дагестане есть особенность. В Дагестане любая ситуация, которая возникает, вокруг нее очень много разговоров, она раздувается. Хабаров очень много, как говорят аварцы. Да? И любая маленькая вещь, она становится достоянием общественности. Да. Это не означает, что ее в другом месте нет. Угу. Да. Вот. Это одна причина. Другая причина, то, что мы всегда смотрим на центр, там и так далее. Там больше возможностей, больше технологий, больше, лучше обучение, и, соответственно, там лучше. Потом еще одна причина, которую я за время работы здесь, я 5 лет работаю дома, понял, что, к сожалению, не всегда есть диалог с пациентом. Это очень важная вещь. То есть, насколько бы мы заняты не были, надо всегда находить время. Когда к тебе пришел человек, с ним спокойно сесть, вот так вот, как мы с тобой сейчас сидим, и в доверительной форме все обговорить, все обсудить, проявить внимание к его проблеме. Потому что болеющий человек – это болеющий человек. Да, это человек с проблемой, и к нему надо именно так относиться. Да? А не как, я не знаю, к клиенту, к какому-то другому объекту и так далее. То есть надо относиться к нему действительно с состраданием, действительно постараться вникнуть в его проблему и постараться ему помочь. Да? И при этом ни в коем случае не стараться его удержать. Да? Надо объективно ему дать понять, что происходит, и дальше предложить ему варианты решения этой проблемы, а пациент сам выберет. Поверьте, если человек видит, и у него будет доверие, что вот здесь эта проблема решается, да, он никуда не поедет, он никуда смотреть не будет, будет решать эту проблему здесь. Вот я скажу, мои пациенты, я не считаю себя там, понятно, да, ты хорошо знаешь мое отношение к себе, да, к своим знаниям и так далее, то есть я всегда говорю, есть всегда много прекрасных хирургов, есть люди, у которых я учусь, намного лучше меня, профессионально меня и так далее. Но пациенты, которые ко мне приходят, очень редко уходят куда-то. Лишь тогда, когда я ему говорю, я не могу это делать, уезжай вот сюда, к этому человеку. Да? А так, когда я это могу делать, чаще всего пациенты оперируются. То есть я не сталкиваюсь с такой проблемой практически.
Давай, я еще хочу такое, мое субъективное мнение. Ты правильно говоришь, то, что все перечислил. Я встретился тут, я сейчас 2,5-3 месяца почти уже здесь нахожусь, ну, в разъездах, но большую часть здесь. И знаешь, что я заметил? Я заметил проблемы в самих частных клиниках. Я объясню. Мы говорим об общенном, мы не говорим про конкретные, ну, таких клиник немало. Они как? Рекламу вовсю делают. У нас приедет специалист из Москвы и так далее. А я, чтобы ты понимал, знаешь как, я не из Северного Кавказа, но я испытываю ревность. Понимаешь? Мне когда говорят, о, приезжает там суперэндокринолог, суперхирург и так далее, но у вас в Махачкале есть. Я лично их знаю. Другой вопрос, как ты сказал, если там по квоте сложная операция, это вообще не обсуждается. Это вообще не обсуждается, этот вопрос. Но большинство не такие вопросы. Эндокринолог, что может такое в Москве сказать? Ну, извиняюсь за выражение, да? То есть, что здесь с ней, допустим, эндокринолог, я знаю хороших эндокринологов, например, которые не могут сказать. То есть, мне кажется, это от самих же врачей идет вот этот вот...
Да, это такой многокомпонентный сложный вопрос. Да. Вот мое отношение, если оно интересно, я могу сказать мое отношение к этому вопросу, личное мое отношение. Я, честно говоря, вообще никаких проблем не вижу, Белял, в том, что кто-то приезжает или кто-то кого-то рекламирует. Для меня главное, что проблема человека, который болеет, решилась. И неважно, здесь она решится, в другом месте. Чтобы она, чтобы, важно, чтобы не было обмана людей, чтобы не было вот этого вот, да, вот, потому что приехать...